Инна Евсеева. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Конституционный суд в Петербурге проверил конституционность одного из пунктов закона о госслужбе на предмет критики начальства. В Екатеринбурге проходит 7-я межрегиональная конференция «Единой России». Увеличивать количество сторонников Народного фронта. На конференцию единороссов в Екатеринбург приехали Владимир Путин и Борис Грызлов. Совет по правам человека при президенте сегодня обсудит подготовленный для Дмитрия Медведева доклад об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского. 65 лет назад советские граждане впервые прочли в газетах о преодолении культа личности и его последствий. Это главные темы нашей программы. Конституционный суд России сегодня провозгласил постановление по делу о проверке конституционности 10 пункта 1 части 17 статьи Федерального закона о государственной гражданской службе и статьи 21.1 закона о милиции. Заявители считают, что увольнение госслужащих за критику начальства – это нарушение Конституции, в частности, право на свободу слова. В Конституционном суде сегодня присутствовала корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская, она в прямом эфире. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, сразу скажу, что Конституционный суд Российской Федерации пристал на сторону заявителей и признал допустимым публичное выражение госслужащим мнения по вопросам, представляющим общественный интерес, и информирование общественности о незаконных действиях или правонарушениях госоргана или должностного лица. История вопроса такова. Алексей Мумолин, участковый из города Тольятти, критиковал свое начальство. В частности, он заявлял, что он, будучи участковым, работает вместо одного участка на трех. Была и другая критика. За это он получал взыскание, его лишали премии, и в конце концов, после нескольких его выступлений, включая одиночный пикет на улице, он был уволен. Также Любовь Кондратьева, она была высокопоставленной налоговик, и она тоже критиковала свое ведомство, и тоже ее уволили. Она выступала по московскому телевидению, и вот ей этого не простили. И в обоих случаях сослались на закон о госслужащих и на закон о милиции. Заявители же, когда обратились в Конституционный суд, понятно, что другие суды им отказали, заявители полагали, что вот эти нормы, оспоренные законы, противоречат Конституции, которые, естественно, гарантирует свободу слова, право на распространение информации и равенство граждан России, независимо от их должностного положения. И заявители посчитали, что вот эти публичные суждения и оценки не угрожают ни основам конституционного строя, ни безопасности страны, а наоборот, направлены на улучшение работы этих госорганов, и поэтому, в общем, поэтому запрещение высказываться носит дискриминационный характер. Конституционный суд, самое главное, он счел, что закон не противоречит Конституции, но противоречит Конституции общепринятое толкование этого закона. Конституционный суд подчеркнул, что госслужба является особым видом профессиональной деятельности, и поэтому ограничения на высказывания, они неизбежны, они существуют во всем мире. И переводя с канцелярского на общечеловеческий язык, они, конечно же, защищают честь мундира. И Конституционный суд признал это правомерным. Но он также признал правомерным стремление госслужащих улучшить работу своих органов и предупредить общественность о каких-то неполадках в том месте, где они работают. Потому что если участковый обслуживает три участка вместо одного, понятно, что это не улучшает безопасность граждан. И понятно, что если налоговая инспекция допускает нарушения, то это тоже вредит всем гражданам, а не только работнику этой инспекции. Поэтому Конституционный суд сказал, что в каждом отдельном случае, когда госслужащий высказывает какую-то критику в адрес своего ведомства, и ведомство этим недовольно, этот вопрос должен быть рассмотрен судом. И должны быть взвешены все за и против, мотивы. То есть если госслужащий руководствовался личными обидами, какими-то карьерными мотивами, тогда, конечно, это высказывание не считается правомерным. Но если он родил о деле, тогда он прав.
Татьяна, благодарю вас. В прямом эфире «Радио Свобода», издание Конституционного суда России, была наша корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. В Екатеринбурге проходит 7-я межрегиональная конференция «Единой России». Партия власти намерена увеличить численность Объединенного народного фронта на Урале. Для этой цели в область приезжает премьер-министр Владимир Путин и спикер Госдумы Борис Грызлов. Эксперты убеждены, что единороссам придется учитывать особенности региона, чтобы добиться успеха на предстоящих выборах в Госдуму, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Зная, что Екатеринбург и Свердловская область – это непростой регион, партия власти решила провести презентацию своего проекта «Объединенный народный фронт» с участием премьер-министра Владимира Путина. Политолог Михаил Корабельников не удивлен, что власть выбрала в качестве стартовой площадки для популяризации народного фронта Екатеринбург.
Екатеринбург традиционно является как столица Урала, во-первых, во-вторых, традиционно Екатеринбург – город, в котором очень многие политические проекты, особенно постсоветской эпохи, получают свой старт, естественно, привлекается внимание, и символично город на границе Европы и Азии. Вот я, на мой взгляд, вот основные позиции. Это символичный город. А что касается, понимает народ или нет. Екатеринбург чем еще значим? Дело в том, что многие избирательные технологии, многие политические процессы в постсоветский период зашли немножко раньше, чем во всей стране. Просто так исторически сложилось, что первое фактически выборы губернатора в 95-м году, потом уже пошли все остальные. Некоторые технологии обкатывались тоже здесь, потом переходили в другие регионы. Именно все, и вот именно исторически так сложилось, что чуть пораньше все это началось. И второй момент. В результате особенностей регионального законодательства выборы в областное законодательное собрание у нас проходили каждые 2 года. Соответствующим образом, интенсивность избирательных кампаний была достаточно высока, и обучаемость людей, избирателей, рядовых избирателей, самообучаемость, а также немножко опережает очень многие регионы Российской Федерации.
Депутат законодательного собрания Свердловской области Игорь Данилов не строит иллюзий по поводу политической активности масс и руководителей местных партий-ячеек, мечтающих вступить в путинский народный фронт. Чтобы расшевелить народ, нужна команда из центра, считает уральский эксперт Данилов.
Если не придет указание руководителя местного нашего народного фронта, ну, не руководителям, кто курирует, загонять всех без разбора. Если такое указание не придет, я думаю, самостоятельно они вряд ли проявят инициативу и наберут.
Как люди простые, каково их отношение к Народному фронту и к Единой России? Они вот как-то разбираются в том, что это попытка привлечь большие массы для того, чтобы партия власти вновь получила конституционное большинство в Государственной Думе?
Я вот не встречаюсь ни одного человека, ни одного жителя, ну ни один еще не сказал, вот здорово, вот это то, что мы ждали. Вот теперь, конечно, все будет по-другому, нас услышат, наши все пожелания и инициативы будут исполнены, ну я ни от одного не слышал. Все не все, но большинство недоумевает, что воюют с кем. Все-таки фронт это такое военное понятие.
Ну а тем временем для столицы Урала визит Владимира Путина это не только торжество момента, но и неизбежные издержки, связанные с перекрытием дорог и задержек движения транспорта. Об этом местные власти заранее предупреждают жители Екатеринбурга. В то же время деятельность Путина, связанная с созданием Объединенного народного фронта, критикуется оппозиционными политиками. Некоторые из них убеждены, что на создание этого проекта тратятся бюджетные деньги. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами перед зданием греческого парламента, где сегодня пройдет голосование по механизмам экономии государственных расходов. В Сургуте скончался 2-й пострадавший при взрыве на ГРЭС, который произошел во вторник. В больницах остаются 11 человек. Председатель комиссии Африканского союза Жан Пинг назвал решение Франции снабжать ливийских повстанцев оружием, опасным для региона. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14:07 в программе «Поверх барьеров». Он не был польским романтиком. Ко столетию со дня рождения Чеслава Милоша. «Дитя второй культуры» о новой книге Василия Филиппова. «Стихии» Веры Павловой. Борис Парамонов о книге «Однофамилица». Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек.
Совет по правам человека при президенте сегодня обсудит подготовленный для Дмитрия Медведева доклад об обстоятельствах смерти в СИЗО «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Заключение будет передано Дмитрию Медведеву 5 июля. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Члены рабочей группы, готовившие доклад для президента, говорят, что до сих пор не считают, что в истории смерти Сергея Магнитского у них не осталось вопросов. Хотя некоторые конкретные виновники трагедии в заключении правозащитников названы. К смерти Магнитского привели действия следователя Олега Сильченко, считает глава общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Москве Валерий Борщев.
Следователь Сильченко вместе с начальником СИЗО Прокопенко приняли решение о переводе Магнитского из «Матросской тишины», там, где находилась больница. За неделю до проведения плановой операции его перевели в Бутырку. Если бы Магнитскому сделали операцию, он был бы жив. Сильченко на обращение адвокатов дал отказ на перевод в «Матросскую тишину» в больницу. Такой документ имеет.
Действия следователя, а также судей, которые отклоняли ходатайство Сергея Магнитского, просившего освободить его по болезни, в Совете квалифицируют как неправомерные. Преступной халатностью названо также отношение к Сергею Магнитскому со стороны врача тюремной больницы Александры Гаус. По словам правозащитника Валерия Борщева, членам рабочей группы буквально по крупицам пришлось восстанавливать последний час жизни юриста Hermitage Capital.
Последний час Магнитского. А о нем очень все туманно. Врач Гаус, которая приняла Магнитского, стала заполнять документы на его госпитализацию. Потом она решила вдруг, что у Магнитского нервный срыв, вызвала бригаду психиатров, которые приехали, ему было плохо, они оказывали реанимационные мероприятия. Да, но она вызвала не только бригаду скорой помощи, она вызвала и бригаду усиления. То есть 8 надзирателей, которые заковали его в наручники, отвели в бокс. Мы выяснили, что бригада скорой помощи приехала не через 40, а через 15 минут. Ее не пустили к Магнитскому, и врачи скорой помощи пришли и установили уже биологическую смерть. То есть вранье по поводу того, что ему оказывали реанимационные мероприятия, наверное, было доказано. Во-вторых, врач Гаус, вызвав надзирателей, поднялась к себе в кабинет и оставила Магнитского без врачебной помощи. Это чудовищно, поскольку если она вызвала скорую помощь, значит, она признала, что он нуждается в срочной медицинской помощи. Она ушла и оставила его без медицинской помощи и врала нам, что якобы с ним был фельдшер Саша. Фельдшер Саша отрицал это.
В докладе, подготовленном для Дмитрия Медведева, правозащитники ставят вопрос о переподчинении тюремной медицины Министерству здравоохранения. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева надеется, что президенту под силу решить этот вопрос.
Мы добиваемся, чтобы тюремная медицина была освобождена от подчинения тюремному начальству, перешла в подчинение Минздраву. Во всяком случае, в следственных изоляторах, ведь это еще не осужденные люди, но Минздрав не хочет брать тюремную медицину к себе. Значит, мы можем этого добиться только если будет распоряжение на этот счет президента.
Члены рабочей группы, готовившие доклад для президента, внимательно отнеслись не только к изучению обстоятельств смерти Магнитского, но и к тому, по какой причине юрист Hermitage Capital оказался в следственном изоляторе. Глава российского представительства Transparency International Елена Панфилова считает, что для виновных в аресте Сергея Магнитского, так же, как и для тех, кто допустил его смерть, нет сроков давности.
Если будет полностью и до конца проведено следствие, а следствие, надо сказать, которое расследует обстоятельства дела Магнитского, идет, и мы скорее удовлетворены тем, как оно идет, что оно не затухает, и, в общем, продолжаются и опросы, и допросы. И если следствие с участием и общественного мнения, если общество не будет выпускать этого из-под контроля, если оно будет идти и быть все лучше и лучше, то даже те, кто думает, что, в общем, все уже закончилось, могут обнаружить обратное со временем.
Члены президентского совета считают, что расследование всех обстоятельств дела Магнитского не только и не столько вопрос восстановления справедливости в данном конкретном случае. Члены рабочей группы, работавшие над докладом для президента, надеются, что глава государства не только примет к сведению все изложенное в нем, но и предпримет конкретные действия для того, чтобы Россия избавилась от репутации государства, в котором гибнут люди, не дождавшиеся приговора суда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вразрез с реформой местного самоуправления идет кампания по изменению порядка формирования исполнительных органов власти в городах. Эксперты сходятся во мнении, что эта система выстраивается, чтобы укрепить властную вертикаль и ослабить местное самоуправление. Подробности в обзоре прессы с Динарой Седиковой.
Отказ от всеобщих выборов мэров, которых подпирают сити-менеджеры, ставит под угрозу местное самоуправление, пишет газета «Новое известие». Президент отмечает, что централизация полномочий не может продолжаться бесконечно. Какой-то период нужно было закрутить гайки, но перекручивать систему тоже нельзя. Но теперь в городских уставах прописываются поправки, которые позволяют избирать мэра из числа депутатов местной думы как главу законодательной власти и назначать так называемого сити-менеджера для исполнения большинства хозяйственных функций. Однако жители регионов отчаянно протестуют против института сити-менеджеров и считают необходимым ввести прямые выборы мэров городов. Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин заявил «Новым известиям», что централизация системы уже дошла до тупика. Если власти и дальше будут централизовывать управление и развивать систему назначаемых сити-менеджеров, то это все приведет к социальному взрыву, считает политолог. «Новые известия» отмечают, что ситуация во многих городах страны только доказывает справедливость такой оценки. К примеру, пару месяцев назад после бурных обсуждений в Волгограде ввели новую модель управления городом. Ключевой фигурой в нем стал сити-менеджер. Далеко не всем горожанам это понравилось. Если бы городом руководил всенародно избранный мэр, он был бы более ответственным. Так рассуждают многие рядовые граждане. Старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков рассказал Радио Свобода, для чего, собственно, вводится институт сити-менеджеров.
По себе институте сити-менеджера ничего плохого нет. И по большому счету у федеральной власти нет собственного прямого интереса, чтобы модель сити-менеджера была введена повсеместно. В противном случае эта модель уже давно была бы введена федеральным законом. Основной, кто заинтересован, это губернаторы главы регионов, которые не заинтересованы в сильном конкуренции. Здесь федералы готовы пойти им навстречу, если губернаторы в ответ обещают обеспечить результат на будущее. Выборах для руководства страны скорее вопрос техники. И если вот модель сити-менеджера окажется грозящей издержками, то, я думаю, на ней никто настаивать не будет.
Главный аргумент сторонников перехода к системе городских думвиратов звучит так. Сити-менеджер работает по контракту в интересах горожан. И если не справляется со своими обязанностями, его можно вежливо попросить освободить должность. Однако на деле этот принцип не работает. Сити-менеджер назначается представителями власти и от нее же зависит. Горожане же тут вообще ни при чем, считает «Новое известие». Изменится ли ситуация, когда поручение Дмитрия Медведева будет исполнено? Специалисты полагают, что должна измениться. Во-первых, у России есть определенные обязательства, связанные с Европейской конвенцией. В ней записано, что страна должна проводить выборы в местные органы власти. Однако вводимая система не учитывает интересы граждан, и выборов можно не ждать, подтверждает политолог Алексей Титков.
По-прежнему большинство граждан из-за выборы главы города, из-за выборы главы региона, чтобы раз примерно в 4 года была возможность там прийти на избирательные участки и показать, насколько ты недоволен властью, дать себе надежду, что кто-то поменяется, как при нынешнем порядке отношения граждан, это последнее, что учитывается. Основное это выстроить такую систему, чтобы она дала результат на главных выборах. И чтобы это, в принципе, устраивало региональное начальство.
Самоуправление, согласно 12-й статье Конституции, не входит в систему государственной власти. То есть это не государственное образование, сказал «Новым известиям» политолог Дмитрий Орешкин. Крупные города, основные производители ВВП и городские элиты вовсе не хотят делиться с губернатором теми плюсами, которые они сами имеют. Поэтому задача губернатора – прогнуть под себя городские элиты. Пока закручивание гаек, о котором говорил президент России, продолжается вовсю, пишет газета «Новое известие». По мнению политологов, система мэр плюс сити-менеджер вводится в городах для того, чтобы усилить влияние губернатора и забрать некоторые привилегии у муниципальных властей. Статья на эту тему в «Новых известиях» называется «Перекрученная вертикаль». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Геленджике проходят общественные слушания по поводу планов по добыче нефти на шельфе Черного моря. Разработка туапсинского лицензионного участка – это уже не первый случай, когда местные жители и экологи выступают против планов промышленного освоения туристического региона. Об общественных слушаниях в Геленджике рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Организатором этих слушаний и заказчиком программы является крупнейшая российская геофизическая компания «Севморнефтегеофизика». Добыча нефти в Черноморском регионе осуществляется в рамках проекта «Роснефти». и общественные слушания – это очередной этап продвижения этого проекта, считает координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Людомаха. Кроме того, он рассказал о том, какие риски может нести в себя реализация такого проекта.
Сами по себе изыскания не столь опасны, хотя тоже несут определенные риски и воздействия, но мы выступаем против в целом этого проекта. Вот этот этап – это еще один шаг к тому, что на шельфе Черного моря начнут добывать нефть, а это критически опасно. Опыт Мексиканского залива, аварии недавней, показал, что даже крупнейшая компания, как British Petroleum, которая считалась самой экологичной, даже она оказалась не способна на таких глубинах что-либо с этим сделать. В условиях России это будет полная катастрофа, учитывая, что Черное море является замкнутым водоемом, это будет гибель побережья не только российского, но и украинского, и я думаю, что и до Грузии дойдет. Если будет бурение, при бурении тоже буровые загрязнения буровыми отходами, то есть весь комплекс добычи нефти на всех стадиях, он сопряжен с очень серьезными рисками. Но самый критический риск, конечно, это авария, это именно глубоководная авария, потому что невозможно будет ее заглушить. И эта нефть будет уливаться очень долго. И учитывая, что Черное море, оно небольшое, и замкнутый водоем, то есть это будет практически означать, что это может привести к гибели всего живого в Черном море.
Представители экологической вахты будут принимать участие в слушаниях. Однако, кто конкретно будет их оппонентом, общественники не знают. Организатор слушаний – компания «Севморнефтегеофизик». Ее представители не смогли назвать того, кто придет 30 июня на встречу с общественностью, и тем самым уклонились от комментария. Это не первый случай выступления против строительных и геофизических работ, которые осуществляются в регионе. Недовольство экологов вызывают и олимпийская стройка в Сочи, и добыча песка в Анапе, и запуск химтерминала в Туапсе. И вот сейчас деятельность по добыче нефти в районе Геленджика. Однако, вопреки опасениям местных жителей и экспертов, эти работы никак не повлияли на поток туристов на курорты Краснодарского края. От путевок никто не отказывается, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Количество желающих этим летом отдохнуть на побережье Черного моря только растет.
Что касается потока на Черноморское побережье, то в этом году, как и в целом по внутреннему направлению, отмечается рост и предложений, и больше людей поехали на Черноморское побережье. Это отмечают и операторы, которые работают на этом направлении. Были опасения, что стройка, связанная с олимпийскими объектами, может оттолкнуть туристов. Но на сегодня выровнялся поток, введение в строй нового аэропорта позволило людям быстро достигать Сочи. Кроме того, ряд компаний, они дали возможность покупать в турпакете и перелет с размещением. Это снизило цену. Поэтому в целом на этом направлении Сочи, Туапсе, Геленджик, Анапа отмечается определенный рост, ну, где-то порядка 10-15%.
Кроме того, Юрий Барзыкин заметил, что массовый потребитель пока не знает подробностей обо всех работах, которые планируются в Черноморском регионе. Поэтому интерес туристов к отдыху в этих местах остается высоким. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Почему в Петербурге упавший рейтинг Валентины Матвиенко привел к ее отставке? Этот вопрос ведущий программы Виктор Резунков обсуждает с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой. У нас впереди новости с Екатериной Евсеевой.
Радио Свобода. Новости.
В Афинах рано утром произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами перед зданием греческого парламента. Сегодня там пройдет голосование по конкретным механизмам экономии государственных расходов. В Сургуте скончался второй пострадавший при взрыве на ГРЭС, который произошел во вторник. В больницах остается 11 человек. Первой жертвой трагедии стал работник организации, который умер на месте происшествия от сердечного приступа. В Кемеровской области 2 недели поисков 3 горняков, заблокированных под землей после аварии на шахте «Киселевская», не дали результатов. Председатель комиссии Африканского союза Жан Пинк в интервью BBC назвал решение Франции снабжать ливийских повстанцев оружием, сбрасывая его с парашютов, опасным для региона. В Афганистане убит один из лидеров, связанной с Аль-Каидой террористической сети «Хакани», Исмаил Хан. Члены этой организации подозреваются в причастности к нападению на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле во вторник, в результате которого погибли 13 человек. В Японии сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,4. Пострадали 7 человек. Данных о крупных разрушениях нет. Эпицентр находился в префектуре Нагано. На юге Йемена, в районе города Зинджибар, по меньшей мере 26 солдат правительственных войск погибли в вооруженных столкновениях с исламистами. были убиты и 17 боевиков. США ввели санкции против Управления политической безопасности Сирии и главы разведслужбы ВВС страны, а также против службы национальной полиции Ирана. В Каире вечером в среду тысячи людей вновь собрались на центральной площади Тахрир для участия в сидячей забастовке с требованием обещанных властями реформ.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. 30 июня 1956 года, 65 лет назад, советские граждане впервые прочли в газетах о мерах по преодолению культа личности Сталина. Изжить этот культ до конца ни Хрущеву, ни последующим руководителям страны так и не удалось. Более того, как отмечают социологи, с каждым годом популярность личности Сталина в российском обществе только растет, а культ личности как таковой трансформируется под нашу современность. Философ Виктор Арсланов поделился с «Радио Свобода» аристотелевской оценкой понятий «тиран» и «культ личности».
Всякая идеология или, так сказать, ложное сознание основано на подмене понятий. Ведь есть очень точное определение тирана, в отличие от монарха у Аристотеля. Но это точное и, на мой взгляд, правильное определение как-то совершенно исчезло по непонятным причинам из современной политологии. Для Аристотеля монарх осуществляет власть одного в пользу всех. А тиран – это власть одного в пользу свою собственную или своей клики. Монарх, конечно, для Аристотеля правильная власть, а тиран – власть неправильная. А вот теперь Сталин. Как выглядит в этой аристотелевской теоретической перспективе? Ведь нельзя сказать, что его власть была властью в пользу его семьи или даже клики. Потому что эту свою клику он периодически вырезал.
Возможно ли в исторической перспективе наследование одного культа личности другим? Можем ли мы говорить о преемственности культа личности, ну, скажем, на примере Северной Кореи? Возможно ли такое в России?
Да, кто был, так сказать, той почвой, на которой вырос сталинизм? Это очень разные люди. Ведь известно, что и совершенно искренним сталинистом был Твардовский. Об этом немало писали. Но и сталинистами могли быть самые последние негодяи. И таких было огромное количество. Мне кажется, что в 91-м году к власти пришли как раз те, которые в прошлом были сталинистами, но относились вовсе не к Твардовскому, не к разряду людей типа Твардовского. А к какому разряду? Вот если вспомнить популярный фильм «Берегись автомобиля», то там есть такой эпизодический персонаж, директор пивнушки, который подливает водку в пиво Деточкину и его другу. Такие господа, я имею в виду хозяина ресторанчика, пивнушки, они демократы тогда, когда все течет нормально и нет необходимости осуществлять их общую волю какими-то радикальными средствами. Когда же что-то грозит их власти и возникает необходимость к общей воле и к общей цели, конечно, цели эгоистической, вот тогда слой этих людей порождает тирана, порождает культ. Это основа и фашистских режимов, и это, в общем-то, основа возможного и нашего будущего. Поскольку вот та социальная база, которая породила культ, она не только не изменилась, она стала, на мой взгляд, хуже. Нет людей типа Твардовского, или почти нет. А вот люди, подобные хозяину, содержателю пивнушки, они стали главной опорой нынешней государственности.
Сказал «Радио Свобода» философ Виктор Арсланов. Возможно ли в России возрождение культа личности? С таким вопросом к жителям Ижевска обратилась корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Я думаю, нет. Люди сегодня, развивая социальные сети, да, они больше информации собираются. Замкнутое пространство. В замкнутом пространстве появляется какой-то князек, который говорит, я здесь хозяин, а вы мои рабы. Этого не будет.
Она на данный момент уже есть, этот культ личности. Правда, почему-то двухглавый пока. Любой человек, как у нас приходит власти, кто бы ни был, что бы ни был, он уже однозначно становится единоличным монархом. В понятии людей российских в менталитете вообще нету понятия, что
что этот человек не царь, не бог, а что он наш ставленник, и он должен работать для нужд народа, заниматься его проблемами. У нас же наоборот, нашему правительству народ мешает жить.
Я бы не хотел, чтобы культ личности был в России, но это неизбежно. Вот сейчас новые политократы, они так вознеслись, что лет через 10-15 мы будем обсуждать культ личности Путина, культ личности Медведева.
Культ личности у нас и сейчас в настоящее время существует. В отношении президента это точно есть нашего. Даже президента Удмуртской республики. Когда был день города, выступали дети перед ним. Они выступили и ждали, пока один скажет этот президент, пока там другой мэр города скажет. И после каждого слова их заставляли руками махать и кричать «Ура!».
Я думаю, возрождение культа личности в России вполне возможно. В данный момент уже практически оно и происходит. Мы видим, сколько внимания дается современным властителям, президенту, премьер-министру, и вполне можно считать это началом нового культа личности.
Но нужна вот именно мощная пропагандистская машина, которую они много лет затачивали под свои нужды. У них есть механизмы. Другое дело, готово ли общество. Тут непонятно. Не совсем понятно. Есть уже начатки гражданского общества, которому это нафиг не надо. Но огромное количество людей, которые все еще хотят спать и видеть сны. Но их к этому тоже много лет готовили власти. Удобно население, которое верит всякую чушь. Беспробудно пьет.
В прежних масштабах, наверное, невозможно, потому что информационно трудно так заблокировать все каналы и наладить их на зомбирование, как это было там в 30-е, 40-е годы. Но в каких-то формах легко, потому что и общество, и чиновничество, в принципе, готово и не отторгает это как метод, как возможность и как способ любви к начальству, так скажем, через обожествление его.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, возможно ли возрождение культа личности в современной России. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Более 5 лет длятся судебные тяжбы, связанные со знаменитым московским домом Мельникова, признанным во всем мире шедевром архитектуры, построенным в 20-х годах прошлого века. Теперь музей архитектуры имени Щусева, заручившись поддержкой Министерства культуры и Росимущества, предлагает конфликтующим сторонам заключить мировое соглашение. Только после этого можно будет приступить к реставрационным работам. Слово корреспонденту Радио Свобода Лиле Пальвелевой.
Константин Мельников построил дом в Кривоарбатском переулке для себя и своей семьи. Две врезанные друг в друга цилиндрические башни, шестиугольные окна, ничего похожего на этот образец советского авангарда в российской столице больше нет. Но вот что сообщает руководитель Департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.
Здание, которое поразило в свое время не только Москву, но и всю Европу парадоксальностью своих архитектурных решений, до сих пор еще имеет массу правовых проблем. Когда только началась эта вся работа, связанная с тем, чтобы это здание стало частью музея архитектуры, естественно, как музей Константина Мельникова, это с самого начала было понятно, ничего другого там быть абсолютно не должно и не может быть, то выяснилась парадоксальная история, что этот дом даже не являлся памятником истории культуры по нашим официальным документам. Выяснилась очень интересная история, что когда в 1960-х годах составлялись эти списки, данный объект, как не находившийся в государственной собственности, а один из немногих домов города Москвы, остававшийся в собственности индивидуальной, его просто-напросто обошли по этому принципу, потому что ставилось на охрану то, что являлось государственным имуществом. И тогда, для того, чтобы памятник хоть какой-то статус получил, объекту была присвоена категория объекта культурного наследия регионального значения. Таким образом, всего у нас всего несколько лет назад мы впервые вообще-то официально его узаконили как объект архитектурного искусства, хотя этот шедевр, как вы понимаете, уже давно является программным, хрестоматийным для всех учебников по архитектуре. В настоящее время у нас есть все документы, все заключения, мы полностью готовы к тому, чтобы этот объект культурного наследия получил категорию объекта федерального значения. Самый высокий статус в нашем государстве для памятников – это особо ценный объект культурного наследия. Такой путь мы готовы пройти. Единственное, что пока задерживает, это вот незавершенность имущественного спора. Почему мы так приветствуем то, что все это консолидируется в одних руках? Потому что из опыта мы прекрасно понимаем реставрационных работ, что вообще для памятника самым удобным является, когда один пользователь, один объект. Этот принцип нами даже зафиксирован в нормативных актах. Когда он не соблюдается, это, конечно, ведет, как правило, к проблемам. Вот самые проблемные памятники у нас с точки зрения реставрации – это жилые дома. Именно в силу того, что у нас много пользователей. Как только, а мы к этому уже близки, все это будет объединено в рамках федеральной собственности, в рамках музея архитектуры, незамедлительно нами будут представлены все документы для того, чтобы этому объекту были присвоены статус памятника объекта культурного наследия федерального значения.
Половиной дома владеет предприниматель Сергей Гордеев. Недавно он пожертвовал свою долю в пользу музея архитектуры. То же самое проделала внучка Константина Мельникова, Елена Мельникова. Она другой собственник, права которой, однако, оспаривает ее сестра Екатерина Каринская. Не похоже, чтобы она была готова отказаться от своих претензий, поскольку опасается, что дом, сохраненный ее отцом, художником Виктором Мельниковым, полностью попадет в чужие руки. И тогда здесь не быть уж музею.
Виктор Константинович Мельников 30 с лишним лет не доедал, не досыпал, нес этот крест, ничего не продавал, и все сохранил, и все завещал. И вот эти слова, которые сейчас звучат о том, что в доме надо сделать музей. В доме музей сделан давно Мельниковым Виктором Константиновичем. Это мемориальный дом-музей. Никто, по-моему, даже не вникал в завещание Виктора Мельникова. А в завещании четко написано, что дом будет являться не музеем, а объектом музейного показа. Как я вижу эту ситуацию, что цель одна – откажитесь от иска. Я полностью за то, чтобы этот дом стал безоговорочно и безвозвратно, чтобы не было каких-то юридических таких рейдерских ходов, как отыграть эту ситуацию, был передан в собственность государства. Я от всего отказываюсь и на это соглашаюсь. Но не должно быть никаких возможностей, что если это не будет принадлежать музею архитектуры, то Гордеев все это отзовет.
А вот что сообщает архитектор Андрей Гозак, автор монографии о доме Мельникова.
Мы не сохранили ни одного памятника 20-х годов, кроме дома Мельникова, который сохранен только благодаря тому, что там жила семья. И вот если там не будет семьи, не будет дома, поверьте мне, и дух этого дома будет тут же уничтожен. Конечно, в доме вообще трогать ничего нет. Если вам скажу, я сегодня там был. Как сейчас в доме, никогда хорошо не было. Он был завален чем-то, замусорен. Он сейчас в идеальном состоянии. Не дай бог туда придет какой-нибудь наш русский дизайнер, там какой-нибудь Ермолаев, и все, от дома ничего не останется завтра.
Все стороны конфликта сходятся лишь в одном. Состояние фундаментов дома Мельникова внушает тревогу. Спасти здание от невосполнимых утрат может их укрепление, на что, собственно, и нужны деньги государства. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами перед зданием греческого парламента, где сегодня пройдет голосование по механизмам экономии государственных расходов. В Сургуте скончался второй пострадавший при взрыве на АГРЭС, который произошел во вторник. В больницах остаются 11 человек. Россия не возобновила сегодня поставки электроэнергии в Белоруссию, как планировалось ранее. Председатель комиссии Африканского союза Жан Пинг назвал решение Франции снабжать ливийских повстанцев оружием, опасным для региона. В Японии сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,4, пострадали 7 человек, данных о крупных разрушениях нет. Таковы основные новости к этой минуте.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Химкинский лес, второй фронт. Теперь под Солнечногорском.
Комментарии экспертов.
Юрий Дракохруст. О разочаровании белорусов в России.
Право автора.
Чтобы нечем было педофилить. Предложение Ольги Романовой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Новости экономики представит Сергей Синицкий.
Thank you.
Рост банковского кредитования экономики России может составить в 2011 и 2012 году по 20-25%, заявил, выступая в Государственной Думе, председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Это вдвое больше, чем в 2010 году. Две крупнейших в России биржи – Московская межбанковская валютная биржа ММВБ и Российская торговая система РТС – подписали соглашение, нацеленное на их объединение, которое по планам может завершиться весной будущего года. ММВБ заручилась согласием пяти крупнейших акционеров РТС, российских инвестиционных компаний и банков, на продажу принадлежащих им 53% акций российской торговой системы. Теперь к этой сделке могут присоединиться и другие акционеры РТС. В уставном капитале объединенной биржи доля Центрального банка России составит 22%. Потребительские цены в России за неделю с 21 по 27 июня не изменились, а их рост с начала года в целом составил 5%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году накопленная инфляция в стране составила к 27 июня 4,4%. Парламент Греции большинством голосов одобрил в среду проект пятилетней правительственной программы сокращения государственных расходов и повышения налогов, общий объем которой оценивается примерно в 28,5 миллиардов евро. Большая часть вырученных денег должна пойти на сокращение и обслуживание накопленного государственного долга, объем которого превысил 340 миллиардов евро и составляет почти 160% объема ВВП страны. Одобрение этой программы было главным условием предоставления Европейским Союзом и Международным валютным фондом очередной части финансовой помощи Греции на сумму 12 миллиардов евро. Без этих средств Греция уже к середине июля может оказаться на грани дефолта по своим долгам. Сегодня, в четверг, парламенту Греции предстоит голосование по второму законопроекту о конкретных механизмах предстоящих экономии госрасходов и повышения налогов, а также по пятилетней программе приватизации госсобственности, которая по планам должна принести казне еще 50 миллиардов евро. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28.07, на завтра 27.87. К евро на сегодня 40.38, на завтра предположительно 40.40. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.44.
Новости экономики на Радио Свобода представил Сергей Синицкий. Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Культура». За последние дни в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля появился еще один фильм-фаворит. Компанию российскому «Шапито-шоу» и сербской ленте «Монтевидео» составляют болгарские «Кеды», рассказывает Марина Тимашева.
Болгарский фильм начинается нелинейно, несколькими эпизодами из жизни людей, никак друг с другом не связанных. Благодаря экспозиции мы очень быстро и очень много узнаем о персонажах. Это совершенно разные по возрасту, социальному положению и роду занятий люди, которые бегут из большого города не только потому, что их вынуждают к этому личные обстоятельства, но и потому, что большой город они не любят. Герои встретятся на берегу моря с тем, чтобы прожить там несколько хороших дней. С самого начала понятно, что счастье будет недолгим, но оно будет, а зрители сроднятся с шестеркой беглецов и станут счастливы вместе с ними. Фильм называется «Кеды», и одна из героинь хвалит кеды-слиперы за то, что они позволяют ей ускользнуть. Именно этим и занимаются пятеро мужчин и одна девушка. Они пробуют ускользнуть, вырваться из объятий мегаполиса и современной цивилизации, вернуться туда, где безлюдно, в маленький рай на берегу Черного моря. Меж тем оказывается, что и этот заповедный уголок прибран к рукам богатыми немцами. Вот-вот начнется строительство, и местные бандиты зачищают территорию от нежелательных пришельцев. Выход есть. Если нельзя свободно жить, остается свободно умереть. Умереть и окончательно ускользнуть. Финальный кадр. Маленький самодельный плот уплывает в море, а на нем шестеро обнаженных людей. Что это? Жизнь после жизни? Спасительный ковчег? Или авторы просто не хотели, чтобы прекрасный фильм о несбыточной мечте закончился совсем печально? На мой вопрос режиссер Валерий Йорданов начал отвечать по-русски, но потом перешел на болгарский.
Я думаю, хороший финал в нашем времени невозможен.
Невозможно, человек без...
Невозможно, чтобы человек убежал от цивилизации и всего того, что дали. И мы позволили себе этот наш второй финал как десерт и как наше украшение. Чтобы фильм не закончился печально, как происходит в жизни.
Удивительно, но тональностью этот фильм напоминает Шапито Шоу, фильм-фаворит конкурса фестиваля. Определить ее можно как веселую безнадежность. Еще один французский фильм «Эскалация» нужно упомянуть не потому, что он богат художественными достоинствами. Из их числа только великолепная испанская актриса Кармен Маура в главной роли. Но потому, что он поставлен по пьесе Людмилы Разумовской, хорошо известной многими театральными постановками, а также по фильму Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Режиссер Шарлотта Сильвера нашла пьесу в библиотеке, а потом посмотрела в театре в постановке Дидье Безаса. Произведение Разумовской сильно изменилось, хотя основная коллизия сохранна. Старшие школьники берут в заложницу учительницу, чтобы она разрешила им подделать результаты экзаменов. Слово «эскалация» мы обычно слышим в связке со словом «насилие». Нарастание насилия. Действительно, по сравнению с тем, что было в пьесе, насилие страшно наросло, а драматургия, напротив, ослабла. Людмила Разумовская сравнивать новую картину с фильмом Рязанова деликатно отказалась, но произнесла целую проповедь, которую француженка-режиссер слушала с нескрываемым изумлением.
Давно сказано, что мир лежит во зле, но зла этого не становится меньше, как мы видим, напротив. Оно становится все более изощренным. Чем дальше наш мир отходит от Бога, тем зла будет становиться все больше и больше. Мы живем в ситуации вседозволенности, когда человеческая свобода поставлена выше заповедей Божиих. А мы знаем, что тотальная свобода приводит к тотальному рабству. Мы рабы греха собственного.
О фильме говорит обозреватель литературной газеты Александр Вислов.
Замечательно, что Кес Разумовской французские кинематографисты отыскали ее каким-то образом, экранизировали замечательной актрисой Кармен Маура в главной роли. Видимо, насколько жестче сегодня время, чем было в тот момент, когда была написана пьеса, настолько жестче, видимо, нынешний взгляд на пьесу, на ее героев, и поэтому милые, ну, то есть не милые, конечно, но относительно милые.
Относительно безвредные.
Относительно безвредные, да, школьники советские, которые были описаны в пьесе Разумовской, стали такими прямо уже практически страшными монстрами в современной западной киноверсии этой пьесы.
Это было мнение Александра Вислова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Компания под названием «100 работ» составила рейтинг профессий, наиболее востребованных в нескольких крупных городах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Результатом этого исследования посвящена наша рубрика «Общественное мнение». Слово ее ведущей Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Исследование было проведено на основе изучения запросов людей, которые используют терминалы для поиска работы. В течение мая и июня 2011 года было проанализировано 287 тысяч запросов. Результаты прокомментировал для Радио Свобода Иван Тютюнджи, представитель компании «100 работ».
Самой популярной работой в Москве и Екатеринбурге оказалась работа менеджера по продажам. В Санкт-Петербурге популярнее всего работа секретаря, а в Нижнем Новгороде продавца-консультанта. Если говорить подробнее, скажем, для начала о Москве, да, то, как я уже сказал, менеджер по продажам на первом месте, 24% запросов приходится на эту работу, и люди ожидают получать около 39,5 тысяч рублей. На втором месте позиция администратора, 18% общего количества запросов, и ожидаемая зарплата, на которую люди претендуют, 37 тысяч рублей. И на третьем месте должность секретаря, 12% запросов, и ожидаемая зарплата 31 тысяча рублей.
Это был Иван Тютюнджи, представитель компании «100 работ». Изучением наиболее популярных профессий занимался аналитический центр Юрия Левады. Правда, в этих опросах речь шла скорее о наиболее престижных профессиях, а не о конкретной работе, которую ищут люди. О результатах исследования рассказывает ведущий научный сотрудник компании Наталья Зоркая.
По нашим данным, на протяжении довольно длительного периода, лет 10, наиболее популярными, престижными, в том числе профессиями, являются экономисты, финансисты, то есть те, кто так или иначе может быть связан с финансовой системой, юристы, адвокаты, и на третьем месте довольно долго держались программисты и айтишники, и в последнее время наметилась некоторая позитивная тенденция, более привлекательной становится профессия врачей, в отличие от учителей, например, которые привлекательны или престижны, считают, по-моему, порядка 5-6% всего среди населения. С врачами ситуация несколько иная, я думаю, что это связано все-таки с тем, что другие наши опросы показывают, что главным как бы критерием для того, чтобы человек считал, что его трудовая карьера складывается успешно, является возможность высокого заработка, и у врачей, в отличие от учителей, таких возможностей все-таки больше.
Что говорит об обществе вот такой выбор профессии, которые люди хотели бы иметь?
Это говорит о том, что как бы все-таки на первом месте, к сожалению, в общественном мнении, если иметь в виду, да, вот ценится и престижно считается профессия, например, юристов и адвокатов. При этом отношение к суду очень негативное. Оценка независимости суда очень негативная. Доверие к суду низкое. То есть ценится не сама профессия, не сама специальность, а ценится возможность как бы все-таки заработков, к сожалению, в основном. А это значит, что в обществе, в общем, идут процессы разложения ценности профессионализма и квалификации.
Говорила социолог Наталья Зоркая. А вот что думают россияне о своих стимулах к качественному труду. На вопрос социологов, что нужно было бы сделать для того, чтобы вы стали работать лучше и больше, подавляющее большинство, 71% граждан, отвечают: больше платить.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на Радио Свобода «Час прессы». Послание хромой утки. Кого президент Дмитрий Медведев видит адресатом своего бюджетного послания? Гость студии, обозреватель газеты «Коммерсант» Ирина Гранник. Ведущая «Часа прессы» Елена Рыковцева. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Павел Куравский, журналист Екатерина Евсеева, корреспондент Татьяна Вольская и продюсер Наталья Гуреева. Следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение следующего года средний размер пенсии возрастет более чем на 1%.
Только в столице было задержано более 100 участников акции.
На процессе бывший премьер сообщила, что она не получила по почте.
Есть огромная разница между волей греческого народа и волей правительства.
Ситуация уже стала столь сложной, что людям
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».